В прошлый раз мы говорили об одиночестве, говорили о том, как Господь наше одиночество и профессиональное, и социальное, и служебное может обернуть, так сказать, против нас специально, чтобы вернуть нас к себе. Это важно. И сразу вопрос, друзья. В прошлый раз мы говорили про одиночество, сегодня мы будем говорить про несправедливость. И с несправедливостью в этом мире очень хочется научиться бороться. С несправедливостью началась моя взрослая жизнь, потому что когда мы с Мариной только поженились, мэр, тогда у мэра было другое имя, развернул программу «Молодой семье. Доступное жилье». Каково было наше удивление, что мы оба москвичи, оба выпускники МГУ, оба трудоустроенные не смогли поучаствовать в этой программе. Тун-тун-ц. Несправедливо. Мы же молодая семья, молодая семья. Мы в этом городе. Мэр заботится о молодых семьях, заботится. Как же так? Несправедливостью полно наше служение, потому что все, кто хоть раз был в подростковом лагере и хоть раз участвовал в игре «Вожатые против подростков», слышали одно ключевое слово. Нечестно. Несправедливо. Неправильно. У кого-то что-то не то в работе. У кого-то что-то не то в семье. У кого-то что-то не то со следующим поколением, то есть с детьми. У нас у всех есть тема, на которую нам хочется погрустить и на которую нам хочется вспомнить о том, что весь мир несправедлив по отношению к нам. И риторический, и одновременно предметный вопрос к нам всем сегодня. Вспомните самую страшную несправедливость по отношению к вам за последние 20, 30, 40 лет. Ну, в зависимости от того, сколько седины у вас на висках. Вспомните самую страшную несправедливость по отношению к вам. И теперь следующий вопрос. Несправедливостью наполнен этот мир. С какой из несправедливостей вам сложнее всего мириться? Глядя на притчу о блудном сыне или о блудных сыновьях, как угодно ее можно называть, мы смотрим на разные сложности в нашей жизни и находим Божий ответ. Сегодня мы будем говорить о несправедливости, потому что несправедливость, она всегда ведет нас к озлобленности, она всегда ведет нас к расстройству, она всегда ведет нас к несвободе, она всегда ведет нас, к сожалению, в заложники. И мы не можем быть свободны. Сегодня мы посмотрим на все несправедливости, которые есть в притче о блудном сыне. В почтении Господу Слово Его давайте встанем и прочтем еще разочек притчу, которую вы уже все выучили наизусть. Опомнившись, младший сын, он сказал: «Сколько наемных работников в доме моего отца, и у них пища в избытке, а я здесь умираю от голода. Пойду, вернусь к моему отцу и скажу ему: отец, согрешил я против неба и против тебя. Я больше не достоин называться твоим сыном. Обращайся со мной, как с одним из своих батраков». И он встал и пошел к своему отцу. Когда он был еще далеко, отец увидел его, и ему стало жалко сына. Он побежал к нему навстречу, обнял его и стал целовать. Сын сказал ему: «Отец, согрешил я против неба и против тебя. Я больше не достоин называться твоим сыном». Но отец сказал своим слугам: «Идите быстрее, принесите лучшую одежду, оденьте его, наденьте ему перстень на палец, обуйте его в сандалии, приведите откормленного теленка и зарежьте его, устроим пир и будем веселиться, ведь мой сын был мертв, и вот опять жив, Он был потерян и нашелся. И они начали веселиться. Помолимся. Господи, благослови нас. Открой нам смысл своего слова. Помоги нам, как когда-то ученики, слышать эту притчу от Тебя. Помоги нам понимать ее. Помоги нам найти, где наша роль. И что нам нужно понять, что в нашей жизни нужно исправить. Во имя Христа Господа молимся Тебе. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста, друзья. Но понятно, что несправедливо чувствует себя мальчик из богатой семьи, когда сидит и хочет есть, а еды нет. Хочет заработать на еду, но не получается. Хочет поесть то, чем кормит свиней, которых пасет, но ему не позволяют. Будь здоров. Несправедливо. Несправедливо. У меня дома рабы питаются лучше, чем я сейчас. Несправедливо. И кажется, с этой несправедливости мы сегодня должны начать. Но давайте посмотрим на все целиком. Потому что несправедливость мы обсуждали с самой первой проповеди о притче о блудном сыне. Несправедливо сын поступает по отношению к отцу, когда говорит: «Пап, я не хочу ждать твоей смерти, но вот давай сделаем так, как будто бы ты умер. Отдай мне, пожалуйста, что мне причитается по наследству. И, ну, я пойду. Мне хочется пойти». С этой несправедливости все начинается. И Антоний Суржский говорит, что все циклично. И та несправедливость, которую сын проявляет к отцу, потом прилетает к нему от мироздания, да, от судьбы. На эту тему мы шикарно подискутировали в среду. Моя дискуссионная группа в палатах Мазепы, 19:00 начинается. Если вы хотите к ней присоединиться, спросите меня как. Чтобы не быть заложниками у несправедливости, нам нужно хорошо разобраться в благодати, о которой вся эта притча. Потому что вся притча, она не, даже может быть не про сыновей, вся притча, она про отца, который вместо того, чтобы выгнать сопляка, принимает его и отдает ему благо, которого тот не достоин. И чтобы нам разобраться с несправедливостью в нашей жизни, нам нужно понять, что благодать нельзя оплатить, нельзя отплатить за благодать, ее нельзя отработать, и, что удивительно, ее нельзя ожидать, на нее нельзя рассчитывать. Притча о блудном сыне, она учит нас тому, насколько глубока, многогранна, несправедлива Божья благодать. Глядя на этого отца, мы меньше всего думаем, как несправедливо он поступает по отношению к своему сыну. Сыну, который и к одному, и к второму. Обоих надо было бы выгнать. Мы уже несколько недель читаем, обсуждаем, можно сказать, разжевываем. Обоих надо было выгнать. Потому что оба недостойны своего отца. Но он почему-то этого не делает. Итак, мы встречаемся с сыном, который хочет вернуться. Он готов покаяться, готов раскаяться. Владислав Ходосевич в начале прошлого века. Ой, я прочитал всю поэзию про блудного сына. Это удивительно. Просто удивительно. 20 век, начало 20 века. Богатейшее наследие. Ходосевич мне нравится тем, что в нем ноль христианства. Я хочу назад вернуться, на колени пасть. Боже, Боже, дом твой кроток, надо мною власть. Я в тюрьме своих исканий. Призраки плывут и грозят, и манят, манят, паутину ткут. Слишком поздно, в темной бездне я ослеп и сгнил. Будет стыдно выйти к свету, и не хватит сил. Это честно. Я все сделал неправильно, я хочу вернуться, но вернуться я недостоин. Лирический герой отказывает себе в покаянии. И он больше похож на настоящего человека, на реалистичного. Не вот этого героя из христианских сказок, в которых мир, прощение, благодать, милость, он тебе ножик в спину, а ты ему поцелуй. Нет, это честный, живой человек. Ему стыдно. Он понимает, что он грешен. Но он не делает шаг покаяния. Он отказывает себе в покаянии. Он отказывает себе в трансформации. Он даже не думает ни на секунду о том, что Бог хочет поменять его сердце. И он очень похож на типичного грешного человека, который скорее сгинет от тоски, погибнет в своем убожестве, чем, собственно, придет к Богу с покаянием. И это справедливо. С точки зрения живого материалиста это справедливо. Ты накосячил, ты наказан. Навсегда. Тебя такого не примут. Так работает история с увольнением. Если очень сильно согрешишь против своего руководителя и тебя уволят, то дальше все HR мира будут помнить твою фамилию. Ты будешь приходить на собеседование, они говорят: слушай, а это ты, да? Да, класс, молодец. Нет, мы не можем тебя взять. И это честно. И это разговор о справедливости. О справедливости, которую Бог в этой притче разрывает. Нет справедливости. А в рощах отца моего апельсины, как красное золото, полднем бездонным, их рвут и бросают в большие корзины красивые девушки с пением влюбленным. И с думой о сыне там бодрствуют ночи. Старик величавый с седой бородой, он грустен. Пойду и скажу ему: отче, я грешен пред Господом и пред тобою. Совсем другая риторика. Совсем другая риторика. Я пойду, чего бы мне это ни стоило, я сделаю шаг примирения, я сделаю шаг прощения, я попрошу этого прощения. И в вопросах несправедливости нам очень важно разобраться, как мы сами смотрим на себя. Мы отказываем себе в покаянии или мы делаем шаг покаяния? Как сын, как я смотрю на своего отца? Но это младший сын. А старший сын, помните? Все эти годы я работал на тебя как слуга и всегда исполнял то, что ты говорил. Ты же никогда мне не дал козленка, чтобы я мог повеселиться со своими друзьями. Но когда этот твой сын, который растратил свое имущество с блудницами, пришел домой, ты зарезал для него откормленного теленка? Где справедливость, пап? Ты чего? Я пахал на тебя. Сколько раз ты мне сказал спасибо? Мой теленок где? Где мой шашлык, пап? Ты мне даже гриль на день рождения не подарил. Хотя у тебя есть все деньги мира. Тебе ничего не стоит открыть сайт продавца грилей, заказать, пока он в цене не вырос, ну и подарить мне наконец. Ты знаешь, что я мечтаю? Что ты за отец? Вот еще одна несправедливость. Еще одна несправедливость, смотрите. Я впахиваю. И если младший сын готов прийти, попросить прощения, готов наняться на работу хотя бы подмастерьем и пытается как-то вот расплатиться, пытается попросить прощения, пытается решить проблему, пытается отработать, что ли, то старший сын уже все отработал. Он уже все отработал. И это прекрасное состояние в жизни, когда: Господи, а ведь это ты мне должен. Прекрасное состояние. Да, Господи, я всю жизнь тебе служу. Я всю жизнь стараюсь вести себя правильно. Я всю жизнь стараюсь, 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 стараюсь. И теперь ты мне должен. И вот она еще одна грешная несправедливость, в которой... Помните разговор Бога с Иовом, когда Иов начал задавать вопросы, а Господь ему говорит: мальчик, ты чей? Ты забылся? Ты забыл, с кем ты разговариваешь? И я, как верующий человек, за то время, которое я стараюсь следовать за Богом, стараюсь не говорить матом, не истреблять лишнего, платить налоги, ни о ком плохо не говорить, не только в Фейсбуке с употреблением определенной терминологии, а вообще просто вот ни о ком плохо не говорить. Мне же тяжело было, Господи. Ты понимаешь, как я смирялся? Ты понимаешь, как мне хотелось этих обматерить, этих послать, с этими напиться, а у этим не возвращать долги? Ты понимаешь, как мне было тяжело? Господи, ты понимаешь, какая это несправедливость по отношению ко мне, что я не могу себя вести так, как люди этого мира? А что-то им можно, а мне нельзя. И это напоминает только вот подростковый лагерь, когда почему нет, нечестно, а почему вожатым можно нарушать правила, а нам нельзя? Но секрет-то в том, что нельзя отработать благодать. Не потому, что уже согрешил. И не потому, что я веду себя правильно, и теперь Господь мне должен. Это представление этого мира, на которое нам очень легко согласиться. И нам очень хочется, чтобы нам было можно. Знаете, вот это пожелание на день рождения, да? Чтобы у тебя все было, и тебе за это ничего не было. Мы же хотим присвоить себе то, что нам не полагается. Мы же хотим покупать то, на что мы не заработали. Мы же хотим мира для всего мира. Но для того, чтобы был мир во всем мире, человечество по-другому должно было идти за своим Господом. Стыдно, больно, горько. Но мы очень хотим жить, как мы хотим, а в результате иметь святость и благословение. Но нельзя просто так отдаваться труду, нельзя просто так оправдывать доверие, чтобы вот человек увидел, видишь, как я тебе доверяю, видишь, какой я честный, видишь, какой я хороший работник. И нельзя отказывать себе в радости, чтобы что-то получить. Старший сын демонстрирует отсутствие взаимоотношений. Равно как и младший сын в начале притчи демонстрирует отсутствие взаимоотношений с отцом. Все, что им нужно, обоим, это быть сыновьями. Все, что нужно младшему, это принять прощение, не пытаться его отработать. На секунду поверить в то, что папа его правда любит. А то, что нужно старшему, осознать любовь отца и смотреть на все через призму любви отца, а не завистливого сердца сироты. Сирота только смотрит, у кого там больше, у кого вкуснее, у кого теплее, кого сильнее любят. И только накапливает вот эту ненависть к тем, у кого... Генерал песчаных карьеров, об этом. Пока вы ласкали своих детей, я замерзал. Несправедливо. И старший сын скатывается к этому сердцу сироты. Вместо того, чтобы смотреть на своего брата глазами отца, любящего отца. Да, этот сын, я думал, что он сказал вначале, что он в общем и целом был бы рад моей смерти, потому что хочет наследство. И он умер для меня. Но он вернулся просить прощения. Это же праздник. У меня снова два сына. И он как бы мог бы сказать старшему сыну: не сынок, открой глаза, посмотри на своего брата, как любящий брат, а не как тот, кто считает, у кого... Ну, вы знаете, что у меня двое детей, и младшая дочь все время соревнуется со старшей. Ну, потому что у старшей все немножко более сложное, ну, что-то подороже, что-то поинтереснее, что-то просто уже для взрослых. Почему у меня все детское? И вот это абсолютно такой же разговор. А что это ему можно было, а мне нельзя? Я бы тоже хотел потусить там с девчонками, а ты? То есть все эти годы, сынок, ты впахивал не потому, что ты меня любишь, а потому, что ты хотел потусить с девчонками? Ну, серьезно, посмотри на себя. Отец прекрасен. Про младшего сына дальше читаем. Когда он был еще далеко, отец увидел его, ему самому стало жалко сына. Он побежал к нему навстречу, обнял его и стал целовать. Сын сказал ему: «Отец, согрешил я против неба и против тебя. Я больше не достоин называться твоим сыном». Но отец сказал своим слугам: «Быстрее, лучшую одежду, перстень, сандалии, откормленного теленка. Будем праздновать». Когда мы говорили о прощении, помните, мы говорили о том, что цену прощения платит прощающий. Прощение всегда за счет того, кому больнее. Безотносительно того, просит у тебя прощения или нет. Вопрос о прощении к тебе. Дело не в том, попросили у тебя прощения или нет, правильно ли попросили у тебя прощения. Это тема для отдельного разговора. И здесь цена, которую платит отец. Думаем мы о ней или не думаем мы о ней? Во-первых, он должен проглотить оскорбление. Во-вторых, это потеря существенных денег. В-третьих, он должен поверить сыну. Поверить тому, кто отобрал половину твоих денег. Вот люди, у которых Тинькофф Банк отобрал деньги, заработанные на разницах валют, вот когда они получат письмо о том, что они снова могут доверять Тинькофф Банку, они смогут ему доверять? А здесь не просто деньги, здесь это твой сын, который однажды тебя предал. Отвернулся, ушел, все растратил, жил не так, как ты его учил. Пап, прости меня, пожалуйста. Простить? И вот здесь, если мы включим свою мирскую справедливость, ну, конечно, нет. А если простить, то испытательный срок, ну, лет на 10. А там посмотрим. Но смотрите, перстень, пастор Константин говорил об этом, перстень на палец – это печать, семейная печать. Это снова сын может вести дела семьи, отец принимает его в семью и приглашает всех вокруг на пир и просит разделить радость. И это наш Небесный Отец. Вот Он так нас любит. С разницей только одной. Мы каждый предавали Его не один раз. А мы предаем Его по несколько раз на день, иногда даже не забывая, потому что не замечая, потому что нам хочется. Мне хочется. Вот я здесь и сейчас хочу всех ненавидеть. Хорошо, не всех. Русских люблю, всех остальных ненавижу. Сейчас это очень больная тема, у всех болит. Мой хороший друг много лет живет в Перу. В банке посмотрели на его паспорт, говорит: «А, вы русский? Уходите». Разные нации сегодня позволяют себе ненавидеть. А я не знаю, что лучше. Отобрать у отца половину имения и потом пойти прокутить или позволить себе ненавидеть? Это абсолютно сравнимые вещи, потому что ненависть убивает. У меня, как и у вас, тоже гораздо больше вопросов, чем ответов. Мне тоже неприятно об этом думать. Мне тоже неприятно думать о том, что я ни на секунду не заслужил любви Небесного Отца. Я ни на секунду не заслужил права на Пасху кричать «Христос воскрес!» и обнимать своих друзей. Нет. Но только потому, что Отец хочет меня простить. только потому, что его первенец, наш Господь Иисус Христос, пошел на крест, чтобы заплатить своей жизнью за мой грех. Только поэтому я знаю, что я могу просить у Отца прощения и могу прийти к покаянию, откровенно признаваться себе в своем положении каждый день, осознавая, в чем я виноват перед Богом, осмысливая свою вину, ответственно подходя к ущербу, который я нанес Богу, людям вокруг меня, и открывая сердце любви и прощению моего Господа. И это означает, что я делаю шаг к переменам в своей жизни, чтобы тем способом, которым я бесчестил своих ближних вчера, я больше их не бесчестил. Чтобы там, где я нес проклятие, я начал нести благословение. Чтобы там, где я устраивал истерики, сегодня я был миротворцем. И чтобы там, где по отношению ко мне несправедливы, я смотрел на этих людей глазами своего Отца, а не своими глазами завистливого святоши, который мечтает грешить и не нести за это никакой ответственности. И когда мы начинали рассматривать притчу о блудном сыне, я тоже хихикал. Где там 6 недель? Да здесь целая жизнь. Потому что очень, очень, очень про меня. И я все время просто в разных ипостасях. И мне очень нужен Отец. Мне очень нужно Его прощение. В одном из стихотворений, которые я читал, сын возвращается. Еще до того, как отец бежит к нему, он видит, что там праздник. И девушка красивая ходит, очень похожая на его невесту. И вот это то, как наш Небесный Отец относится к нам, когда мы каемся, когда мы хотим менять свою жизнь, когда мы хотим повернуться своему греху спиной. Он меняет нашу жизнь. Меняет по-настоящему. И да, благодать нельзя требовать. Потому что когда мы чего-то требуем, это как бы намекает на отсутствие взаимоотношений. Все, что происходит доброго с сыновьями, происходит даром, потому что отец их любит. А все остальное — это позорище. И те, кто в церкви давно, те точно хотя бы однажды, позволяя себе согрешить осознанно, знали, что будут прощены. Но это такая игра. Папочка, ну ты же простишь меня, если я вот это разобью, вот это порву? Простишь же, простишь, простишь, простишь. Правда? Правда, правда, правда? А это может быть наглость, а может быть святая простота, такая детская. Когда ребенок точно знает, что он будет прощен. И только боишься, чтобы успеть попросить прощения, и боишься, чтобы не разбить сердце-то до конца. Самые страшные дела христиане делают, когда забывают о том, кто они и какой ценой они куплены. Если вы подустали, мы сейчас закончим. Но осознанный грех приближает нас к точке невозврата. Приближает нас к лирическому герою Ходосевича, с которым мы начали, который понимает, что его такого уже не примут, что он такой уже сгнил настолько, что никакого прощения не будет. Или может быть разочарованный в институте церкви, или может быть разочарованный в богословии, которое ему с детства приносили, или может быть впишите вот свою любимую болячку. Все, что угодно нам грех и дьявол подсовывает, самое правдоподобное, чтобы мы забыли о любви Отца, чтобы мы разрешили себе ненавидеть, чтобы мы разрешили себе нападать, чтобы мы разрешили себе силой забирать справедливость. И на мировой арене, и на кухне ночью, когда никто не видит. Ничего не поменялось. 2000 лет назад Христос рассказывал эту притчу. Ничего не поменялось и не поменяется до тех пор, пока мы с Отцом не начнем выстраивать взаимоотношения настоящие, которые влияют не только на наши святые лица в воскресенье или там на дискуссионной группе в четверг, или там на вечере поклонения, когда мы поем, говорим: «Ты так нужен мне, Иисус!» А потом на светофоре: «Кто ты такой? Уберись!» Что, налоги? Серьезно? Да вы кто такие? Все, самое страшное, что можно было сделать, младший сын сделал, и он прощен. И поскольку он прощен, мы с вами здесь собираемся и тоже можем улыбаться друг другу. Потому что, когда мы просим прощения, Господь прощает нас, вытаскивает нас из того, в чем мы испачканы, отмывает, переодевает, снова дает перстень и дает нам судьбу. А теперь, сынок, когда ты все осознал, веди себя так, как твой папа хотел бы. Сам Господь помогает нам в этом. Дух Святой побуждает нас к покаянию. Христос, Божий Сын, проложил путь к прощению. И, наконец, Отец принимает покаяние, вовлекает нас в свой дом, собирает нас в семью. О той цене, которую Христос заплатил, нам нужно хорошо помнить. Чтобы напомнить себе об этой цене, мы проводим литургию теней. Мы всерьез говорим о Пасхе, мы всерьез говорим о том, почему Христос плакал на вербное воскресенье после своего входа триумфального в Иерусалим. И, наконец, перед воскресением мы размышляем о его страданиях. И самая большая несправедливость — это несправедливость по отношению к Иисусу Христу, к единственному святому, которого мы уничтожили, которому мы не захотели верить, но благодаря которому абсолютно несправедливая милость в любви по отношению к нам, когда мы, недостойные прощения, можем быть прощены, проявляется Богом в нашей жизни. Да, смерть Христа была несправедливой, чтобы несправедливая милость и благодать Творца были излиты на меня. Это то, что можно говорить друзьям. Это то, что можно говорить людям, которые спрашивают о том, что там у нас по воскресеньям, куда там мы ходим, что там за приложение с Библией у нас в телефонах. И да, мы больше не будем заложниками несправедливости, потому что будем смотреть на своих братьев глазами Отца. В следующий раз будем продолжать притчу о блудном сыне и посмотрим на то, как понять, что в жизни стоит принять, а что следует поменять. Если говорить о применении, первый мой вопрос, самый главный. Не проявляете ли вы несправедливость по отношению к себе, отказывая Богу в том, чтобы простить какие-то ваши грехи? Есть грехи, за которые вы сами себя не простили? При том, что каждое воскресенье с кафедры вы слышите о том, что любой грех, за который мы просим у Бога прощения, уже прощен. Я бы начал вот с этой несправедливости по отношению к себе. Потому что если я не приму Божьего прощения, я не смогу прощать других. И моя жизнь будет все еще отвратительной. И никакой радости о Боге не будет, потому что Он меня простил, а я-то нет. Господи, спасибо, конечно, но мне все еще противно. Погано. Примите прощение. Простите себя. Потому что Господь простил вас. Это не значит, что вам снова можно делать гадости и пакости. Это не значит, что снова можно воровать. Это не значит, что снова можно проявлять агрессию налево и направо. Нет. Но если Господь говорит, что Он простил, простите. Проявляйте эту несправедливость, милости и благодати по отношению к людям, которые обидели вас, сделали вам больно. Простите их. Сейчас такое время, когда лучше плакать о том, кого я не могу простить, чем плакать, пролистывая новости. Потому что, кажется, это в этом больше смысла. Поскольку Бог поступил настолько несправедливо с нами, подарив нам рай вместо ада, мы сегодня можем выстраивать наши отношения с окружающими не на основании справедливости, а на основании милости и благодати. И на прощание. Когда мы были еще беспомощными, Христос в определенное время умер за нечестивых. Ведь вряд ли кто отдаст свою жизнь даже за праведника, хотя, может быть, кто-то и решится умереть за доброго человека. Но Бог проявил свою любовь к нам в том, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. И сейчас, когда мы оправданы Его кровью, мы тем более будем спасены от Божьего гнева. Помолимся. Господи, Ты помогаешь нам слово «несправедливость» перестать применять к себе и жалеть себя. Благодарим Тебя за то, что Ты демонстрируешь несправедливость по отношению к Тебе и Твою несправедливую благодать, Твою несправедливую милость. Никто из нас не достоин Твоей любви и Твоего внимания, но Ты любишь нас, Ты заботишься о нас, Ты Своего Сына отдал за нас, Ты Духом Святым с нами каждый день. Мы благодарим Тебя, Господь, и умоляем Тебя, помоги нам учиться у Тебя, помоги нам эту милость, эту благодать проявлять по отношению к ближним. В быту, на работе, за рулем, на кухнях, в интернетах, на каждом шагу. Подари нам каждому истинное покаяние, чтобы принять Твое истинное прощение. Молимся Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь.